Четвертая книга Царств, 21. Читаем стих об этом Манассея. Мне кажется, он был один из самых вот плохих царя Иудины. Но когда изучаем Библию, надо сравнивать вот каждый час. И вот у нас есть параллели разных вот записей тот истории Израиля, так как у нас есть четыре Евангелия, у нас и тоже в Ветхом Завете и других записей об этой же истории. И вторая книга «Параплеменон», и тоже читаем о Манассе, как он был плохой, а там добавляется, что на самом конце он покаялся и писал такую чудесную молитву, и Бог ему принял. Хотя здесь мы только читаем о его грехах. Итак, безусловно, он согрешил, кажется, хуже, чем любой другой царь, но он покаялся. Хотя здесь не написано, это вторая книга «Параплеменон». Итак, получается ободрение для нас. Если мы чувствуем, что я слишком далеко шел от Бога, если мы как-то признаем, что ну да, по идее да, отношения с Богом можно, а со мной уже поздно. Нет. Вот. В этом человеке у нас есть прообразом, где на самом деле это возможно покаяться. Это никогда не поздно. Есть те, которые особо в этом возрасте, которые как-то думают, что нет, я не могу принять крещение, я уже слишком далека. Не может быть так. Потому что Бог очень хочет дать нам спасение. Это на самом деле так. Не значит, что он как-то не чувствует наши грехи. Нет, здесь написано, как это на самом деле огорчило Богу. Всякие мерзости, которые он сделал. И в третьем стихе написано, что его отец был Езекия. И он был один из самых вот, хороших царя Израилева. Он был один из самых вот, духовных. И он все столько реформаций сделали. Ну, кажется, что это Манассея, его сын, все наоборот сделал, все уничтожал. Именно то, что его отец сделал. А Бог подождал, потому что 55 лет, написано, он царствовал. Это очень долго. Вообще, люди не так долго жили в том времени. По-моему, он был самый, вот, имел самые длинные царствия. 55 лет. Значит, что Бог подождал очень долго для покаяния у этого человека. И Бог и тоже в нашей жизни ждет, ждет, ждет. И вообще, у него есть чудесное терпение. Если мы были бы на место Бога, ну, смотря на всякие поведения, мы вообще убили бы тот человека раньше. А Бог подождал в этом случае. И вот вникается вопрос, откуда такой духовный человек, как Езекия, откуда у него был такой сын, который так плохо сделал? И кажется, он специально в третьем стихе как-то перестроил высоты, которые уничтожил отец его, Езекия. Кажется, он специально сделал наоборот. Наверное, это просто была реакция. И Бог, конечно, видит будущее. И Бог знал, что, ну ладно, тот Езекия был такой фанат, можно сказать, для Бога. И вот его сын, понятно, у него было бы какой-то реакции против этого. И, наверное, всякие это мерзости, которые тот Манассея сделал, Бог как-то понял, что это из-за того, что у него есть какой-то психологической реакции против всего то, что его отец сделал. И через время оказалось, что Бог прав, потому что, в конце концов, через 50 лет тоже тот человек покаялся. И я думаю, опять, Бог, в принципе, так и работает и с нами. Он ждет, ждет, ждет. Но это не значит, что нам придется просто пассивно подождать. Думаю, да ладно, когда это Божье время, я буду знать. Нет, нам надо конкретно окончательно решить для Бога. Через крещение, и не только через крещение. Через новорещение в жизни, что я буду с Ним. В четвертом стихе он соорудил жертвенники в доме Господнем. Это ужас. Кажется, ну, Манасия, почему? Если ты хочешь такие жертвенники на другом богам, зачем ты не строишь отдельные? Зачем строить жертвенники именно в Доме Господнем? Я думаю, это из-за того, что он хотел как-то смешивать истина, то есть истина вот богослужения с этими идолами. И, по сути дела, все наши грехов, я считаю, являются такой смесью. Что очень вот, вряд ли. Мы будем просто так решить твердо, что я буду вот согрешить твердо, но без внимания, на моем совести, я буду вот просто так сделать. У нас, по-моему, тенденции не так. Тенденции более такой, что ну, я буду так и так грешить. Потому что это будет, ну, в конце концов, лучше для меня. Например, ой, мне надо расслабиться. Если я не буду расслабиться, то я буду такой нервничный, я буду такой неприятный, недуховный. Давай лучше расслабиться и сокращаем. То есть наш ум очень хитрый. Мы всегда вот оправдаем себе. Я думаю, поэтому история Израиля такой, что они никогда не бросили Богу. Они не совсем бросили, становили атеистов или сказали, что наш Бог дальше не существует. Нет, они так не сделали. Они всегда смешивали. Смешивали, но истина и с ложью, с этим грешным поведением. Три раза в этом главе написано о грех Манасия было в том, что он обратил других людей в грехи. В 11 стихе совратил их Манасия до того, что они поступали хуже тех народов. И дальше в 11 стихе и ввел Юду в грех идолам своими. Итак, грех в принципе является грех, потому что мы введем людей с нами согрешить. Не значит, ну ладно, лучше просто согрешить потихонечку, где никто не видит. Это тоже не то. А в конце концов, каждый грех является грех, потому что мы обидаем через наш пример других людей и тоже с нами согрешить. И, наверное, мы думаем, что я никто. У меня влияния нету, у меня ценностей нету. Я не могу вот, играть никакой роли в жизни другого человека. И это не так. У нас побольше ценностей, чем мы даже понимаем. У нас побольше влияния. Наш пример является посильнее вот, в смысле влияния, чем мы даже представляем. Итак, в этом является грех. Не только, что вот я согрешил, а из-за того, что тот пример ведет других людей и тоже туда. В 15 стихе Бог сказал за то, что они делали неугодные в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта. Помните, они были в Египте, шли сквозь море, море открылось, и сразу они начинали славить Богу, слава тебе, Господи, за то, что ты вел нам из Египта, и все египтяне умерли там, в Черном море. А здесь написано, что на этом же день, когда они вышли из Египта, они прогневляли меня, то есть Бога. В Езекииле написано то, что не написано в Исходе, что когда они вышли оттуда, они взяли с собой идолов из Египта, как распратили, и поэтому они прогневляли самом Бога. И опять мы видим нашу значительность. Наверное, мы считаем, что я никто, Бог как-то не обращает на меня никакого внимания. Потому что люди, кажется, в обществе не обращают на меня никакого внимания. Нет, это не так. На самом деле это не так. Бог имеет огромную чувствительность к нашими поступками. Если хоть мы пробуем ему угодить, это для него чудесно. Тем более, когда человек принимает крещение, когда один грешник покается, написано, что весь ангел в небе радуется. Это так, как у них есть какой-то, ну, праздник там, в небесах, из-за того, что хоть один человек покаялся. И наоборот, то, что мы, наверное, считаем, что ну, это грех, ну, это мелочь, это ничего, это и тоже для Бога огромные провокации. То есть тот Бог, который кажется так тихо, так неактивно, наоборот, он очень даже чувствительно. Он смотрит, столько раз мы читаем, человек сделал неугодный в очах моих. То есть он все обо всем знает и видит, и обращает внимание. Очень-очень подробно. На каждом подробности в нашей жизни. И в этом плане жизнь является важно, как мы, ну, ведем себе, это очень важно, хоть в мелочах, очень важно для Бога. И об этом мы дальше видим, по-моему, 19-20. Манасий умер. В 19 стихе 22 лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. 20-й, и дел он неугодный в очах Господних. И потом он умер. Наверное, кажется слишком молодой, что из-за эти два года, когда человек был 22 и умер на 24, за эти два года Бог ему как-то судил. Кажется слишком мало. Потому что когда мы были 22, что мы сделали, что мы знали? Очень мало. Кажется, немножко строго. Но это и тоже показывает нам до такой степени, что поведение человека, хоть в молодости, очень-очень важно. И на основании этих два года Бог, ну, судил тот человеку, имел такое мнение об этом человеке. Значит, что жизнь так важна. Каждый минут значительно. Потому что Бог смотрит так внимательно, как мы это используем, что мы делаем. Видите, как он царствовал лишь два года, потом умер. Отец его царствовал 55 лет. И тоже очень много согрешил. Хотя, наконец, он покаялся. Конечно, сложно для нас, как люди, понять, ну, какие сроки Бог дает человеку. Но мне кажется, что Бог знал, что тот Манасия, в конце концов, покаялась бы. Поэтому дал ему такой длинный срок. Видимо, с этим Амоном он знал, что нет, он не будет никак. Никогда. Итак, зачем иногда очень грешные люди живут так долго? Наверное, потому что Бог дает им шанс покаяться. И кто знает, потому что мы не сможем судить сердце человека. Кто знает, наверное, на самом конце они покаялись. Хоть на смертном постели, откуда мы знаем. Итак, у каждого есть свой срок. Но для нас, которые приняли крещение, которые во Христе, мы уверены, что когда Иисус придет, воскресение будет, и мы будем жить вечно во Царстве Божьем. Итак, для нас срок жизни, но долгота жизни, но в этом жизни, не столь важно, потому что мы знаем, что наша судьба, наше будущее 100% с Господом. Это уверен. Итак, каждый имеет разный путем к этому царству. И для тот человек, как Манасия, это было очень длинное, 55 лет царствовал. И с этим другой Амон, только два года и все. Бог знает лучше. И опять я хотел повторить, что у Бога есть огромная чувствительность к нашими делами. Он даже смотрит на наше мышление, что мы думаем. Он поищет, он как-то очень внимательно размышляет о нашем мотиве, вот то, что у нас есть на самом деле в сердце. И опять я повторяю в 15 стихе, что Израил прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта. А в этом день, когда они вышли из Египта, они славили Господу, поели песни, и даже Езекиилем, 16 глава, написано, что на этом день Бог как-то влюбился с ними. Итак, видите, эти две стороны у Бога. Он в одном плане влюбился с ними в тот день, когда они вышли из Египта. Но он и тоже прогневлял, они и тоже прогневляли Богу в этом дне. Из-за того, что они взяли с собой идолов из Египта. И это вполне возможно понять, потому что мы сможем и тоже влюбиться с кем-то, когда они даже прогневляют нам. И с Богом также. У него тоже самое, такая способность, потому что мы строим по образам и наподобием его. У нас и то же самое, такое может быть отношение с ним, что в одном сторону он очень как-то понравится то, что мы сделаем, а в другом плане мы сможем ему прогневляться. Так, не знаю, если у вас комментарии, вопросы.